Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Продолжаем разговор.
Я календарь переверну, и снова 3 сентября.
У тебя такая улыбка все время, когда мы слышим сегодня Михаила Шуфутинского.
Я просто не ожидаю, я уже открываю рот, чтобы сказать, да, да, это мы снова здесь с вами, ура.
Мы и Шуфутинский я, здесь.
Мы еще, да, ну, ой, господи, дай Бог здоровья этому прекрасному человеку. А также двум Игорям Крутому и Николаеву, которые написали эту нетленку.
Двум Игорям Крутому и не менее Крутому Николаеву.
Да, да. Кстати, о здоровье. Продолжаются клинические испытания вакцины «Спутник Ви». Проходит новый этап, и для этого набраны новые добровольцы. Немножечко стало известно о том, как, собственно, эта часть испытаний будет происходить. В тестировании задействованы 40 тысяч человек старше 18 лет.
Да, но не все из этих 40 тысяч получат вакцину. Вакцина будет только у 30 тысяч. А четверти, то есть 10 тысячам человек, дадут, ну, тупо физраствор. Ну, то есть, не знаю, там, ну, натрий хлор, да? Ну, соль, по сути, обычную. Вот. Зачем? Потому что так надо, так проводятся все клинические испытания. Так проводятся все клинические испытания, так должно быть, да, это называется контрольная группа. И вот по этой контрольной группе потом будут мерить, работает эта штука или не работает такая штука. Вот. Будут сравнивать количество заболевших ковидом среди групп добровольцев, соответственно, которые получили вакцину и которые не получили вакцину. И те, кто не получили вакцину, а получили это плацебо, вот, они будут думать, что они на самом деле вакцинированы и все хорошо с ними. Обман такой, но официальный.
Подожди, но в этой же истории участвуют люди, которые не болели ковидом, либо и болели, и не болели. Вот что интересно. То есть я понимаю, если мы, если... Нет, давай я лучше порасспрошу эксперта, а то так мы далеко зайдем. У нас с нами на связи доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Владислав Евгеньевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Владислав.
А расскажите, пожалуйста, вот я понимаю, как, когда испытывают лекарства и дают плацебо, да, то на одних людей действуют лекарства, а на других не действуют. А с вакциной-то как понять, действует она или нет, если люди не... ну, то есть как это работает вообще?
Значит, работает таким образом, что вакцина – это не лекарство. Вот лекарство, которое лечит сразу. Или лечит, да. Или не лечит. То есть, ну, и сравнивать с плацебо, потому что действительно есть внушение. Это какое? Что касается вакцины, тоже важно, вводят то вещество, которое, так сказать, все кроме вакцинирующей молекулы. Вот этот состав. Вдруг что-то такое тоже есть у этого вещества. Но это мало, вероятно, очень сильно. Но еще второй аспект, почему это дают, потому что, ну, на самом деле, вот люди могут, так сказать, ну, переживать, да, как они будут тяжело болеть. А здесь, ну, вот, они не будут вот знать, кому чего так положено. Или будут знать. Я не видел протокола, как будет вот исследоваться, но первые испытания были открытыми. То есть люди знали, что им вводят. Вот. А здесь, ну, по всем законам должен быть метод слепой. Еще лучше двойной слепой. Когда врач вот не знает, кому он это означает плацебо, а кому вакцину, и пациенты вот не знают, что им вводят вакцину, или плацебо. Тогда абсолютная объективность и, как сказать, это принципы доказательные на медицине. Как в данном вот случае, будет ли там слепой, я думаю, авторам стоит опубликовать протокол. Ну, это будет опубликовано в конце отчета.
Владислав Евгеньевич, тут появилась новость о том, что те, кто переболел коронавирусом и у кого есть антитела, радоваться особо сильно не должны, потому что эти тела исчезают, они, ну, проходят, вот этот иммунитет проходит. Значит, вот этот приобретенный иммунитет, он не настолько стойкий, что, ну, как условно у ветрянки, да, заболел один раз в жизни, там, в детстве переболел и забыл про это совершенно.
Да, инфекции все разные, но здесь я хочу сказать, что наличие антител не всегда соответствует уровню иммунитета. Мы многократно в своей работе так делали, пытались найти, так сказать, инвитро, ну, лабораторный тест, который бы соответствовал уровню естественной защиты при очень тяжелых инфекциях. И очень часто это не совпадает. То есть антител нет, а защита есть. Или наоборот, антитела вот есть, а защиты нет, недостаточно. Поэтому здесь еще предстоит опытным путем, вот как раз сейчас вот в этих вот испытаниях, ну, в расширенных, поймем, во-первых, есть ли защищает ли вакцина, что самое главное, вот, и на какой период она защищает, тоже будет важно. И какая будет корреляция с титром, ну, с количеством антител в крови, а может еще с какими-то показателями. То есть это очень важный этот момент. Мы получим фактически вот данные для следующего этапа и для коррекции инструкции по применению. Когда, за сколько вводить, кому, как. Еще здесь будет важно, конечно, что дополняют контингентом пожилых. То есть первой инструкции было до 60 лет, сейчас, наверное, будет написано там независимо от возраста, потому что как раз врачи в этой группе, и они в группе, это самая тяжелая группа на риск, действительно.
А, вот да, тут как раз стало известно, что в этот раз, на этом моменте, в этом периоде испытаний вакцины будут испытывать ее и на добровольцах старше 60 лет.
Ну да.
Значит ли это, что мы уже... ну, достаточно уверены в эффективности вакцины, что можем себе позволить включить в клинические исследования испытания людей из группы риска?
Ну, может быть, не совсем так, но хочется защитить. Авторы уверены, в принципе. Я думаю, что у них, так сказать, есть еще какие-то данные, чтобы быть уверенным, по крайней мере, 100% безопасности для этих вот от людей, что ничего не будет плохого. Ну и потом сами эти испытуемые, первые, я включаю руководителя академика Гинзбурга, но он вот, по-моему, 59 лет, ну тоже на грани, если я не ошибаюсь. Ну, по сути, кто-то там был старше 60 лет, то есть ничего плохого нету, антитела выработались, а вот насколько они будут действовать, потому что, ну, например, вот я приду, например, такой стрептококк противный, у которого титр антител, вот 200 граница норма, ну, потому что много этих стрептококков, вот перекрестный этот иммунитет. И вот был там, например, 500 титр антител, он стал 200, или а тем меньше, люди опять могут им заражаться. Вот, то есть нету такого вот иммунитета. То же самое касается хламидии, трахомонас, еще там ряда болезней. А при многих, да, гепатит Б, железная защита. Это ветрянка, вы привели, железная это защита. Корни очень железные, потому что вакцинированные могут болеть. Ну, то есть это только попробовать, больше никак.
Угу. Александр,
Владислав Евгеньевич, смотрите, да. Российские фармкомпании смогут производить и иностранные вакцины от коронавируса, но у нас есть наша вакцина от коронавируса. Есть какая-то, не знаю, какие-то данные, какая лучше, какая хуже?
Да и, пока нет, конечно.
А почему нет, мы конечно. Должны иностранные вакцины производить, если у нас свои?
Я думаю, что это очень разумный шаг, потому что говорит об объективности вообще от наших медицинских, по крайней мере, точно вот руководителей, потому что но они закладывают такой аспект, что по каким-то параметрам отечественная вакцина будет не лучше, понимаете? И тогда, ну, люди не виноваты в этом, но значит, какая-то будет тот лучше, ту и будут производить. То есть это очень такой, я считаю, правильный шаг, который, ну, заслуживает аплодисментов.
Это спасибо точно. Огромное. Спасибо, с нами на связи был доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Говорили о новой стадии клинических испытаний вакцины от ковида, нашей отечественной, в которой уже принимают участие добровольцы старше 60 лет.
В том числе и Владимир Жириновский. Вот, молодец.
Но вы же взрослые люди. А бутерброд есть, как кот Матроскин, до сих пор не научились. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Instagram. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Я календарь переверну, и снова 3 сентября.
И мы с вами, дорогие друзья, и 3 сентября, и 4, и 2. Ну, в общем, мы всегда с вами. А вы с нами. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона и Вайбер с WhatsApp'ом. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот.
Не все, Валя, с нами.
Нет?
Есть некоторые, да, есть некоторые отщепенцы, которые до сих пор, Валя, находятся на отдыхе, на морях. Моего приятеля даже вчера шершень укусил в Краснодарском крае.
А есть отщепенцы, которые буквально с сегодняшнего дня могут отправиться тоже на отдых. Но не какой-нибудь там в Турцию, про которую мы уже хорошо знаем, там с 1 августа границы открыты, вот, можно лететь, а с 15 августа, по-моему, даже в Анталию. То есть там только Стамбул и Анкара были сначала, а теперь даже в Анталию можно летать с 15 августа. И не в какую-нибудь Танзанию, куда, где, ну, что у нас 99% народа
понятен. Куда не летали, не летаем, прилетать вряд ли будем.
Да, да, да. Или Лондон, да, куда летают, но не те, кому хотелось бы. Давайте так скажем. Вот.
А и Швейцария с ним же.
Да. Вот. А с сегодняшнего дня Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом, Эмиратами и с Мальдивами. Вот он. Вот тот самый отдых. Хургада и Шарм-эль-Шейх, ждите наших, ждите, скоро прилетят, скоро будут вас радовать. И авиакомпании.
Ну, это скорее уж на осенние каникулы, уже сейчас что-то как-то неохота туда лететь.
Ну,
не знаю, я вот Грецию хочу давно, и вроде как Греция разрешила въезд с 7 сентября, ну, как-то странно, всего 500 россиян в неделю могут въехать, и даже официально они еще не уведомляли российскую сторону о своем разрешении для въезда до граждан Российской Федерации. Я так понимаю, что, наверное, вот эти 500 россиян в неделю, то, скорее всего, все-таки люди либо с какими-то резидентскими разрешениями, либо с недвижимостью там, либо с родственниками. Вряд ли это туристы.
Ну, я думаю, что маловато. Это с паспортами, с греческими паспортами. Таких, я думаю, у нас в России, ну, вполне себе достаточно. Вот. Но действительно, как правильно тут и Ларсен говорит, пока официально российскую сторону никто не уведомлял, пока об этом пишут исключительно вот у них там на всяких греческих порталах, типа да-да-да-да. Вот, но в МИД письмо пока никто не прислал. Может быть, просто почта у них плохо работает, потому что коронавирус или еще что-нибудь. С нами на связи Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Юрий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Слушайте, так можно в Грецию или нет?
Ну, на самом деле, это пока информация позитивная, безусловно. Ну, думаю, что это самое-самое начало к возможному возобновлению туристских поездок в Грецию. Важно, чтобы они не начались, когда же сезон закончится. Вот, действительно, 500 человек в неделю, причем до 21 сентября. Две недели этот режим действует, но пока официальных документов МИД наш не получал, с одной стороны. А с другой и наши власти, авиационные, Роспотребнадзор, пока не заявили о том, что выезд туда возможен, авиаперевозок туда нет. Но все-таки более оптимистично также начиналось с Израилем. Сначала до 1 сентября 600 человек в неделю, сейчас уже 1200 в неделю. Счет ведется по заявкам за сутки. Подается заявка в соответствующие службы. Ну и как бы худо-бедно поток, конечно, туда не сгенерировался, но отдельные граждане могут поехать. Думаю, что у нас вот будет происходить то же самое с различными целями через третьи страны. Сейчас пока нет прямого авиасообщения. Но это не про туризм. Вот. Поэтому пока это позитивные, безусловно, новости. Ну и, наверное, не лишнее отметить, что страна востребования в прошлом году чуть меньше 800 тысяч в Грецию посетили. Думаю, этого сезона не будет, конечно, в Греции, но даже вот такие новости, они говорят о том, что лед тронулся, и, скорее всего, к осени мы наладим сообщение с Грецией.
А когда сезон в Греции заканчивается?
Ну, объективно, это начало октября. Примерно так же, как у нас, пока вода теплая. Вот, конечно, Греция – это историко-культурный потенциал, там и прочее, но прежде всего это пляжный туризм. Как только холодно, уже возможны экскурсионные поездки, но объем, безусловно, значительно ниже.
Это как-то очень печально. А, получается, что это разрешение, оно такое виртуальное. С Грецией мы в этом году все равно в пролете, да? А куда вы посоветуете поехать людям?
Не печально, но это так. Но все-таки это знак. Знак, который воспринимают и наши туристы, планирующие, возможно, там на конец сентября, потому что мы думаем все-таки, ну вот до 21-го будет отработан алгоритм авиасообщения, ну и все-таки возобновятся поездки в Грецию. Ну а куда? Пока в Турцию, в Танзанию. Вот, но туда еще нет тоже чартерных перевозок. Вот, ну и, скорее всего, позже будет. Вот, пока внутри страны тоже очень неплохо. Общая тенденция такова, что, скорее всего, вот к осени пробные такие рейсы между двумя странами, они в целом, допустим, шенгенской зоной, вот, будут возобновляться авиаперевозки. Вот проявила себя Греция. Но вчера тоже такая настораживающая новость. Шотландия заявила и не рекомендовала туристам туда выезжать. Поэтому номер один, конечно, фактор безопасности. Угу. Насколько безопасно въехать, насколько безопасно потом приехать, и как здесь все эти регламенты проходить, да, изоляция, тесты. Ну, кстати, про тесты. Тест должен быть на английском языке в Грецию. Угу. Вот, поэтому, ну, есть проблемы, пока нет туристов, а проблемы есть.
Юрий Александрович, здесь новость появилась буквально несколько минут назад, что Россия возобновляет рейсы в Каир, в Дубай и на Мальдивы. Все, тоже можно расслабиться и уже не только одной Турцией довольствоваться.
Но видите, нас услышали. Нас услышали.
В реальном времени практически.
Да, на самом деле по Объединенным Арабским Эмиратам, ну, уже это отрабатывалось приличное время, поэтому, да, Каир, ну, все-таки это только регулярные рейсы, и Каир это все-таки не туристическое направление, оттуда и накладно, и, ну, как бы непросто добираться до курортных зон, поэтому не работала эта схема и раньше, навряд ли сработает сейчас. Вот, поэтому, да, это, да, ну, Мальдивы, это узкий сегмент все-таки. Речь идет о том, что степ-бай-степ, говорится, потихоньку возобновляются туристские поездки. Медленно, но мы видим на примере Испании, когда все ринулись в Каталонию, в новый всплеск, да, там Германия не рекомендует своим гражданам отдыхать, и там тысячам приходится возвращаться. Поэтому, думаю, да, тысячи хотят уехать, но нужно более, мне кажется, осторожно подходить к этому вопросу, прежде всего самим. Даже если разрешат, ну, думаю, не 7 раз, а может 17 раз отмерить, понять, как мы поедем, куда поедем, ну и как мы вернемся. Вот. Так что вопросы не праздные.
Юрий Александрович, подорожают путевки или нет?
Нет, на самом деле, ну, пока общая тенденция на уровне прошлого года. Что внутри страны, там всплески, то совсем дешево, то чуть дороже, потом выравниваются. Нет, будут они на уровне прошлого года. В начале на перевозку будут чуть дороже, когда будет начинаться эта перевозка. Вот затем будет выровнено. И даже будут, я думаю, особенно по нашим партнерам за рубежом, ну, скидки будут, конечно, серьезные. Но не надо забывать, даже та же Турция, да, отдых другой. Отдых другой, потому что, ну, до третьей.
Потому что все в масках на пляже.
Закрыто, да, закрыто. Есть ограничения.
Вот. Да, Юрий Александрович, спасибо большое.
Есть возможность выехать.
Спасибо большое. Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, был с нами на связи. Ну что, смотрите, границы потихонечку открываются. Поздравляю вас.
Но вы же взрослые люди. А где Танзания находится, до сих пор не знаете. Комсомольская правда. Радио. Поколение Битва.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Я календарь переверну, и снова 3 сентября.
Знаешь, ну, какой просто... самый популярный мем сейчас в интернете?
Какой?
Лицо Шафутинского с подписью «Ну что, какое там число?»
Да, я видела. А такой, причем так, выглядывает из-за угла. Да, кстати, о числах. Плоховатенько у нас все с датами. Вот помним мы, что песню 3 сентября поет Михаил Шафутинский про 3 сентября, а про день начала Второй мировой войны, как оказалось, вообще не помним. ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что более половины россиян неверно определили дату начала Второй мировой войны. И я тебе, Валя, честно признаюсь, что я... число помнила, а с годом напутала. То есть у меня как-то... Я настолько ошалела от этой новости, что поняла, что сама плохо помню. И закрепила в памяти 1 сентября 1939 года.
А мне вот интересно, это простительно или непростительно? Потому что для нас вот эта война, она не столько Вторая мировая, сколько Великая Отечественная, да? И мы понимаем, это 22 июня. 41-й год. Вот для нас эта дата священная. А вот это 1 сентября 39-го года, ну, она действительно у многих может выпадать из памяти. И мы смеемся над, не знаю, какими-то американцами, у которых проводят опрос, которым задают, ну, это те же самые вопросы, когда началась Вторая мировая, там, Великая Отечественная, когда все это дело закончилось, да. Но действительно сами не знаем, а имеем мы на это право или нет. Кстати, ваше вот мнение, товарищи, давайте, правда, очень интересно. 8 800 200 ровно 9702, это номер телефона, и Viber с WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Имеем право забыть дату начала Второй мировой или нет? Никаким боком, ни в коем случае нельзя этого делать. Я напомню, что дата 1 сентября 1939 года.
Я хотела еще добавить, что действительно, я думаю, что многие люди путались, потому что для них сливается в одно Вторая мировая и Великая Отечественная. Это все-таки разные даты.
Да, даты разные, хотя понятно, что большая часть как раз пришлась на Великую Отечественную. И для нас, и на нашей памяти, и в нашем сознании это, конечно, Великая Отечественная война. Давайте смотрите по цифрам, да. Треть опрошенных россиян, 33% верно определили дату начала Второй мировой войны. 33%, 33%, то есть только каждый третий. Вот поставь трех человек рядом, да, и только один из них правильно назовет. 48% респондентов считают, что Вторая мировая война началась в 41-м году. Это как раз, да, вот то, о чем мы говорим, вот 22 июня. А 6% назвали другой вариант, вообще тоже категорически неправильный. И знаете, что самое интересное? Что среди вот этих 33% больше половины, кто говорил правильно, это молодые люди от 18 до 24 лет. То есть молодые лучше знают, нежели старшее поколение. Очень интересная статистика, очень интересная тенденция. С нами на связи Олег Шишкин, историк, телеведущий. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, а то, что половина россиян называют дату начала Второй мировой войны 41-й год, это невежество, это позиция или это простительно?
Ну, я думаю, что это связано с тем, что все-таки события до 41-го года, до 22 июня, не воспринимались сознанием, да, может быть, и знанием этих людей, как начало Второй мировой войны. Ну, собственно, ведь был только, в общем-то, 17 сентября, когда, собственно, состоялся, значит, вот этот польский поход, Красная Армия, он ведь был абсолютно бесконфликтный, да. Практически без боев были заняты территории, которые раньше входили в Польшу, а до этого входили в Российскую империю. Вот. И поэтому, ну, кстати, вот мой дед участвовал в этом польском походе, мой дед со стороны матери. Вот. Никаких военных столкновений с Польшей тогда не происходило. Может быть, из-за этого никаких, потому что и сражений не было. Вот. Но, с другой стороны, конечно, интеллигентный человек, человек, который считает себя, в общем, образованным, в общем-то, должен знать, что Вторая мировая война начинается 1 сентября 1939 года. Это без всяких сомнений.
Ну вот знаете, мы все время смеялись над американцами, которые живут своей жизнью какой-то внутренней, и вообще там думают, что Россия и Турция – это одна и та же страна, и вообще никаких дат не знают мировой истории. А получается, что за последнее время мы сами скатились, деградировали в этом плане?
Ну, к сожалению, да. Наверное, вот это образование, которое сегодня в школах, оно не настолько фундаментально, особенно в области истории. Вот. А, наверное, этим вопросам все-таки следует уделять внимание, потому что они важны вот для исторического понимания событий, в том числе и в нашей стране, потому что все-таки 1939 год был годом переломным. Вот. И, конечно, это был год, когда начался, ну, в таком вот политическом смысле, дрейф континентов, да, изменилась полностью система границ, которая была когда-то создана благодаря Версальской системе, да, вот такой после Первой мировой войны, которая возникла, полностью поменялась вот эта ситуация. И, конечно, в этот момент у СССР появилась граница с Германией, которой ведь до этого момента не было. Иначе бы события 22 июня 1941 года просто не состоялись.
Скажите, как вы думаете, неужели дело действительно только в нашей системе образования? А может быть, просто люди не хотят эти даты вообще держать в памяти? Может быть, просто изменилось общее отношение к этой части нашей истории и к нашей истории вообще, потому что ее столько раз пытались переписать за это время, что уже как-то немножко стираются границы, ну, того, что мы считали истиной, скажем так, ну, что мы считали реальностью нашей в прошлом.
Я думаю, что, может быть, дело и в большем интересном моменте, который заключается в том, что мы, вот, граждане России, а когда-то и граждане СССР, воспринимали СССР и Россию даже не как страну, а как континент. И поэтому для нас все, что происходило за границами этого континента, носило, в общем, более, что называется, более, ну, как бы мелкий характер, что ли.
Какое-то имперское мышление такое получается, нет?
Ну и почему бы и... Да, конечно. Я вообще ничего плохого в этом не вижу.
Да, спасибо большое, Олег Анатольевич. Олег Шишкин, историк, телеведущий, был с нами на связи. Вот видишь что-то, да, эксперт считает, что, ну, ничего в этом особо страшного нет. То есть, как бы, хорошего мало, но это не критично, да, ну, вот, страшного в этом ничего нет.
Нет, он не сказал, что страшного в этом ничего нет. Он сказал, что это естественный закономерный процесс, и объяснил, почему. Но с моей точки зрения, конечно, то, что мы так плохо знаем историю, ну, свидетельствует о нас не в нашу пользу, скажем так. Потому что если ты не знаешь историю, то ты не знаешь свое будущее на самом деле.
Слушай, ну ладно тебе, но ты знаешь, когда началась война во Вьетнаме? Или когда она закончилась? Ну да, даже не число, хотя бы год.
Я знаю, что это 60-е годы, но все-таки это война не...
Это очень серьезная, очень крупная война, которая повлияла... в которой, кстати, Советский Союз тоже участвовал, пусть косвенно, да? Но простительно, это не наша война, поэтому, может быть, и простительно, что мы этого не знаем. Или там,
я
не знаю...
Я помню дату Куликовской битвы, 1380 год. До сих пор застряла в мозгу. Но, к сожалению, конечно, да, ты прав. Большинство дат – это вообще такая штука, которую довольно сложно удержать в памяти. Даже если ты какие-то основные события помнишь, но даты – да. Но мне кажется, что все-таки дата начала Первой там, или Второй мировой войны – это те цифры, которые необходимо запомнить и не забывать.
Нельзя забывать дату начала Второй мировой, именно потому, что за ее началом последовала Великая Отечественная, пишет нам слушатель. Дату начала самой ужасной войны в истории знать надо. Да, никто не спорит, что надо. И не только эту дату надо знать, а многие другие. Вот. Ну, поэтому, ну, не знаю, давайте перечитывать, что ли, регулярно. Давайте будем более образованными.
Вы же взрослые люди.
Остались только мы на растерзание, парочка простых и молодых ребят. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, утекай. Уходим, 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 наступят времена.
Карнавала нет.
«Комсомольская правда». Радио поколения «Мумитроля». Коридоры власти.
А где Шуфутинский?
А он не поет в Кремле.
Ну ладно, тем, кто ждал, сейчас Михаил Захарович, мы вам в самом конце поставим. Сразу после Дмитрия Смирнова слушайте Михаила Шуфутинского. Мы с Тутой Ларсен пришли к коридорам власти, стучимся. Дим, привет. Встречает нас Дмитрий Смирнов, наш спецкор.
Доброе утро. Приятно, что я на разогреве у Шуфутинского такой день.
Не, подожди, Шуфутинский все это время звучал в эфире на разогреве у тебя. Конечно,
а теперь, когда на сцену выходит... Да, но когда на сцену выходит Дмитрий Смирнов, уже и Михаил Захарович не нужен. Как дела, Дим? Как день прошел вчерашний?
Ну, знаешь, как говорится, вчерашний день, начало дня сегодняшнего, поэтому самое интересное будет, конечно, сегодня. Сегодня мы ждем официальную реакцию, самую официальную реакцию Кремля на вчерашние события. Вчера Дмитрий Песков давал некоторые комментарии по тем заявлениям, которые звучали из Германии, да и из других стран. Ну вот, сегодня, видимо, будет что-то такое посерьезнее.
Но Дмитрий Песков сказал, что мы, и Мария Захарова, кстати, тоже давала комментарии в одном ключе, что мы готовы всецело содействовать расследованию и не понимаем вообще, какие к нам претензии.
Ну, вот. В общем, это было-то и раньше, то же самое говорилось, да, и тут вопрос был в том, что вот, как бы, ответ, вернее, был из двух составляющих. Первое, что вы хоть что-то покажите, то же самое, что было с Скрипалями, да, покажите хоть что-то, нет, вы сами знаете, что вы совершили. А второе, это как раз, как сказал Песков, ну, перефразировал известную довольно жесткую поговорку, да, в том смысле, что когда Навального переслали в Берлин, ничего, не было никаких отравляющих веществ. А вот у вас там они нашлись. Может быть, это к вам вопрос, на самом деле, такой подтекст уже оставался. Вот. Ну, вот в данном случае, ну, непонятно, да, обвинение есть, доказательств нет, и все ждут какой-то реакции Кремля. Вот от того, какой будет реакция Кремля, видимо, и будет зависеть, как будут развиваться события. Вот. Мы можем, конечно, сейчас начать прогнозировать, как бы, каким будет ответ, но, не знаю, надо ли это делать.
Слушай, а тут еще стало известно о том, что Александр Григорьевич Лукашенко приедет в Москву встречаться с нашим президентом вот буквально в ближайшие там пару недель. Что-то про это известно уже?
Ну, это не так, что прямо вот тут стало известно, да, это было анонсировано в воскресенье во время разговора Путина с Лукашенко, но вчера это подтвердил как раз Сергей Лавров во время переговоров со своим белорусским коллегой. Тут надо обратить внимание на интенсивность внезапных контактов, да, на внезапную интенсивность контактов между российскими и белорусскими высшими эшелонами власти, потому что если мы начнем тут загибать пальцы, то устанем, в общем-то, это делать. Тут и МИД встречается, главы МИД, и сегодня у нас поехал в Белоруссию премьер, вот собрался и поехал на днях, или там в ближайшие недели, пока дата не определена, будет встреча на высшем уровне. Кроме того, встречаются, вроде как было сообщение, да, хотя вчера Песков его как-то странно не подтвердил, а встречи на уровне министров обороны. Ну, то есть, вроде как, ничего не предвещало, потому что, ну, поддержал Россию, Александра Лукашенко, признал выбор легитимным. Ну, хорошо. И тут вот такой взрыв. Интересно. Это как говорил Винни-Пух, это неспроста.
Неспроста.
Си Цзиньпин пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны. О чем речь?
Это телеграмма, которую направил глава Китая президенту России, и там действительно есть такие строки, что я готов вместе с вами защищать справедливость и итоги Второй мировой войны, правду о этой победе. Ну, китайцы, они там, что сложно сказать, насколько это вот точные данные, да, но сами китайцы, вот когда ты приезжаешь куда-то в Китай на какой-нибудь там саммит, они обязательно раскладывают столик с книжками на всех языках мира, где написано о жертвах, которые Китай потерпел вот во Второй мировой войне, и там они насчитывают от 20 до 40 миллионов человек, которые погибли во время японской оккупации. Поэтому для Китая это не пустой звук. Есть о чем тут поговорить, есть что защищать.
Угу. Еще читаю новости, читаю материалы, ну, в частности, твоя заметка у нас на сайте kp.ru. В Рио главы Севастополя Михаил Развожаев во время рабочей встречи с президентом предложил проект решения проблемы, соответственно, воды, на, воды в Крыму. И говорит, давайте повернем в Севастополь речку горную. Что-то мне это очень напоминает вот эту историю с Ирдарьёй и Амударьёй, да, и Аральским морем в результате.
Ну, есть такая история, но и проблемы там больше, чем с Ирдарьёй и Амударьёй, потому что действительно после того, как Украина перекрыла север, Крымский канал, вода перестала поступать, было 90% водоснабжения Крыма. Водой возникла большая проблема, решается ее она за счет водохранилищ, куда собиралась вода, там, дождевая, палка и всякое прочее. Но вот в этом году там действительно есть такая локальная катастрофа из-за засухи, из-за отсутствия осадков. Там, практически все водохранилища обмелели. И вот вчера на встрече с Путиным как раз Развожаев и один из рецептов, один из проектов представил решение этой проблемы. Там река Коска, я, честно говоря, не слышал до этого момента про такую реку, но, может быть. Вот. Тем не менее, это, как он сказал, такая существует, там 60 километров надо протянуть в водопровод от нее, там сделать некий такой ковшевой, как он сказал, водопровод, несколько насосов поставить, и благодаря этому удастся там получить там 15 миллионов кубометров воды в осенне-зимний период из этой горной речки, она все равно стекает в море, вода пропадает. Вот поэтому это не поворот, это такой немного разворот, но это решит проблему Севастополя, соответственно, это 15 миллионов не будет забираться там из других водохранилищ, получится, что решит и проблемы Симферополя, столицы Крыма. И, в общем, это если не окончательная будет победа, то такая, ну, в битве точная. Но причем это стоит, он сказал, 3,8 миллиарда рублей, которые надо выделить немедленно, а для того, чтобы это немедленно сделать, мы готовы вот задействовать армию с Сергеем Шойгу, я уже переговорил. Путин проект, кстати, поддержал.
Поддержал?
Да.
Ну, то есть деньги даст?
Ну, он сказал, что то, что вы говорите, это правильно, и проблема огромная, и мы должны ее решить. Вода – это не менее важно для Крыма, там, чем дороги или электричество. Вот он, собственно, говорил, вот, когда приезжал открывать трассу Таврида.
Угу. Дим, еще одна очень важная тема. Путин поручил разработать механизм финансирования лечения тяжело больных детей.
Это одно из поручений, которое было дано по итогам заседания членами правительства. Действительно, такая бумага подписана, и это будет сделано. Это очень важная история, да, это абсолютно так.
Речь идет о орфанных заболеваниях.
Да, да, я, кстати, хотела сказать, что совсем недавно у нас в стране наконец-то зарегистрировали противосудорожный препарат Фризиум, который был камнем преткновения просто и болью родителей очень многих детей с серьезными заболеваниями, и даже были аресты производились, арестовывали мам, которые пытались это лекарство из-за границы каким-то образом хоть как-то для своего ребенка протащить. Слава богу, теперь этот препарат официально разрешен в России, и, видимо, действительно курс на то, чтобы повернуться лицом к детям с редкими заболеваниями, президентом обозначен, это очень здорово, конечно.
Да, Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи. Ждем от Дима новостей сегодня, как только будет в Кремле заявление по, соответственно, по ситуации с Навальным, по заявлениям Германии, германских властей по этому поводу. Тоже все ждем обязательно, и вам, дорогие друзья, все расскажем. Мы с Тутой Ларсен.
Да, следите за нашими новостями, не переключайтесь, потому что радио «Комсомольская правда» – это главный источник актуальной информации, по крайней мере, в России точно. Мы с вами прощаемся до завтра. Завтра с 8 до 10 будем делать ваше утро.
Да, мы вас все утро дразнили Шафутинским. Ну вот он.
Получите.
Наконец-то, Михаил Захарович.
Все не то, все не так, ты мой друг, я твой враг, как же так, все у нас с тобою было прежде, и в любви мы клялись, но, увы, пролетел желтый лист по бульварам Москвы. 3 сентября. сияния, день, когда горят костры рябин, как костры горят обещания, день, когда я совсем один. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября.
Осень на радио «Комсомольская правда».